Совет проходил в большом кирпичном сарае. В дом старик не приглашал, но Добрынин это не счел знаком неуважения. Чего в самом деле переться на чистое, будучи по шейку в грязи и засохшей болотной жиже? Комбез, правда, он ополоснул, и рюкзак тоже. Болотная грязь, облепившая уник толстым слоем, уже засохла на солнце и начала отваливаться большими кусками, принося и ему, и окружающим определенные неудобства. Но этим и ограничился. Впереди намечался бой, а грязный комбез, приняв на себя все оттенки данной местности, отменно маскировал своего носителя даже на близких расстояниях. Сарай, похоже, выполнял функции мастерской. У одной стены большой стол-верстак. По стенам развешана куча самого разнообразного инструмента. Тиски, молотки, пилы, топоры, рубанки. Этого здесь было в достатке. У другой стол с лавками по обе стороны. Тут же, во главе, большое кресло с потрескавшейся кожаной обивкой, похожее на трон патриарха. В углу большая куча свежеароматной стружки и несколько недоделанных стульев. Община, похоже, промышляла не только охотой, но знала и ремесло.
«Хозяйство им помаленьку», — кинул Николай Иванович, заметив взгляд гостя. «Окрест по тайге деревенек до поселков куча раскидана. Вот, мебелюху выделываем. Без изяществ, но крепкая, прочная. Век прослужит, не сломается. Не то, что раньше».
За исключением одного из внуков, пацана лет 16, убежавшего приглядывать за тропой через болото, присутствовало все население хутора. 7 человек мужиков от 16 до 60. Для начала, само собой, познакомились. Хозяин представил Добрынина общине, и обитатели были представлены Добрынину. У Николая Ивановича было 2 сыновей – Михаил и Дмитрий, возрастом примерно около 40, и 2 внуков – 16 и 17 лет, один из которых как раз и дежурил сейчас на болоте. У Евгения, главы второго семейства, крупного мужика лет 50, также 2. Алексей и Петр, но немного помладше, около 30. Имелись и внуки, но они были еще малы, чтобы принимать участие в предстоящем мероприятии. Таким образом, вроде бы, насобиралось небольшое подразделение – вот только Данил пребывал в сильных сомнениях относительно реальной боеспособности его членов. Охотник не воин, не тот профиль. Зверя добыть – это не человека ухлопать. Тем более, если противостоят им матерые и умелые ребята. Однако озвучивать сомнения он не стал. Мужики прибыли уже в снаряге с оружием. Не лучших кондиций, конечно, но вполне себе добротных. Броня – старый 6Б-13, армейский броник 4-го класса защиты. Оружие в основном АК, и лишь у деда Николая СВД, а у Евгения Барретт М82, крупнокалиберная винтовка. На вопрос, откуда такое богатство, хозяин погладил свою зверюгу по тусклому серому стволу и сказал.
«Года 4 назад заполучил. Торгаши в наши края забегли. У них и забрал. А патроны? У соседей вообще не затариваюсь. У них этот патрон есть, хоть и дороговат. Но мне скидку давали. Я с ихним начвооружения корешился. Притащишь ему Олежка свежего. Он Патриков оцепит. Это так, для защиты от всяких. Я с ней особенно не балуюсь, берегу. Постреливаю раз в месяц, чтоб сноровку не потерять. Ресурс, мать его, так».
«От дома до края болота она вроде берет», — полуутвердительно спросил Данил. Евгений кивнул.
«Возьмет. Но тут это... Тут уже к стрелку все вопросы. Сам знаешь... Дело было не в бобине, долба... Короче, это, раздолбай сидел в кабине».
Переначал он на ходу поговорку, кинув быстрый взгляд на входящих в сарай женщин, несущих на подносах разнообразную снеть.
«Я не снайпер, сразу скажу. В армии бывало из ОСВ стрелял, но не сказать, чтобы 10 из 10. Так и с этой. 3 раза в центр, 6 по всей мишени, последний в молоко».
«И это на каком расстоянии?» — спросил Добрынин, которому вдруг до невозможности захотелось, чтобы счетчик был тут, рядом.
— Как раз до болота.
— Так это неплохой результат, — одобрительно кивнул Данил. — По человеку, в принципе, не промахнешься. А патрон у нее такой, что любого попадания достаточно.
— А ну так, — согласился Евгений.
Перед тем, как засесть думать думу, Николай Иванович на правах главы общины предложил пожевать. Пожевать — это мягко сказано. Огромный котел с шулюмом. Так это кушанье назвала его супруга Ольга Сергеевна, маленькая пожилая женщина, радушная и приветливая, вся лучащаяся теплом и домашним уютом. Шулюм – ароматный наваристый суп, в котором плавало, казалось, все, что растет в огороде или бегает-летает по тайге. Большие деревянные миски, деревянные же ложки, самодельные. Вкус – ум отъешь. Добрынин такого и не пробовал никогда. Опустошив вторую миску, он откинулся на спинку скамьи, рыгнул нечаянно и сконфуженно прикрыл рот кулаком. «Прошу прощения».
«Отрыжка! Благодарность повару!» — одобрительно ухмыльнулся Николай Иванович. «Все сыты? Хорошо. Чтобы хорошо воевать, солдат должен быть одет, обут, снаряжен и накормлен. Тогда и результат будет».
Настало время серьезного разговора. Пока женская половина суетилась, убирая посуду и сметая со стола крошки и жирные пятнышки брызг, мужики молчали. Но как только последняя исчезла за порогом и закрыла за собой дверь, сразу же зашевелились, придвигаясь к столу и поглядывая то на деда Николая, то на Евгения. Первым заговорил Николай Иванович. Обозначил общую цель. Группа братства должна быть уничтожена полностью, без следа. Притом очень быстро, чтобы предотвратить возможность связаться с основной базой. Иной результат ставит под удар дальнейшее существование хутора. Поставил цель и умолк, давая слово молодежи. Высказались все, кроме Добрынина. Он молчал до последнего, желая выслушать людей и не желая спешить с выводами. Вариантов, по мнению собрания, нарисовалось два, и голоса жителей хутора разделились примерно поровну. Первый вариант предлагал как раз то, что продумывал изначально Данил. Остановить преследователей на болоте, в узком месте, лишить возможности передвижения и расстрелять, зажав кольцо. Против этого плана выступал и дед Николай, и сам Добрынин. От первоначального плана он уже отказался, так как появились другие, более интересные соображения. И если у главы общинки соображения были более прагматичными, он ратовал за то, что при таком раскладе возможно утопление мертвого тела, а это прямой убыток из-за невозможности достать оружие и снарягу, то Данила более беспокоил полный успех операции, невзирая на ее материальную составляющую. Второй вариант – запереться в хуторе, как в крепости. И на подходе группы открыть огонь изо всех наличных стволов. Местность открытая, укрыться практически негде. Небольшие деревца и кустарник принимать в расчет глупо. При таком раскладе у сидящих внутри полное преимущество. Выкосят всех без вариантов. И дед Николай, и Евгений, резонно опасаясь, что на открытой местности они не смогут противостоять слаженной группе настоящих бойцов, склонялись именно к этому варианту. Но Добрынин, едва услышав предлагаемое, аж скривился от неуместности предложения. Действительно, охотник не воин. И как-то постепенно споры затихли, и взоры начали обращаться в сторону гостя. Дескать, ну чего ты молчишь? Ты вроде как из нас самый опытный и боевитый, так и вставь умное слово. Коль есть чего сказать. Оба плана – полное говно. Не разводя дипломатии, с плеча рубанул Данил. И второе еще хуже первого. Глава общины тут же насупился. Конечно, потеря авторитета, и Добрынин поспешил разъяснить. Первый – потому что, лишая противника возможности передвигаться на болоте, мы и сами лишаемся такой же возможности. Я рассматривал подобный план. Но лишь в том случае, если бы я был один. Одиночка с тихим стволом еще мог бы вести партизанскую войну, но не такой отряд, как наш. Их больше. Огневая плотность у них гораздо выше. Пробиваемость тоже. И бой на коротке, а именно это и предполагается планом, нам не выгоден. Это не наша сильная сторона».
«Ну, а второй?» – буркнул Николай Иванович.
«Второй, потому что ни один грамотный командир не потащит группу целиком на открытое пространство. Никто не будет окружать ваш хутор и штурмовать его. Лично я положил бы людей в болото и выслал пару человек разведки, поглядеть на реакцию селян. Начнут стрелять, там уже по ситуации. Но при таком раскладе однозначно получается, что требование по мгновенному уничтожению группы уже не выполнено».
«Да... тут и не поспоришь», – почесал затылок глава хутора. «Хорошо. Какие же у нас варианты?»
«В чем наша сильная сторона?» – присовокупил Евгений. «В знании местности?»
«Наша сильная сторона – скрытность и внезапность. Да, еще одним фактором могло бы быть знание местности, но это приведение длительной партизанской войны. При необходимости проведения мгновенной операции это фактор бессмысленный. Вот и нужно играть от наших сильных сторон».
«Ну, так что предлагаешь-то?» – поторопил его Николай Иванович. «Нам бы решить уже, да делом заняться».
«Предлагаю встретить их на стыке болота и равнины. Но предварительно подготовить это место. Время есть. Нужно выкопать с десяток окопов на удаление от тропы. Ну и плюс кочки. Они нас на этой местности укроют. Располагаемся углом. Часть прямо в лоб, часть с фланга. Евгений остается в хуторе и работает поверх из своего дальнобоя. Нужно будет 3-4 засидки на крышах с разных углов, чтобы ты видел даже тех, кто заляжет. Выстрел, второй и меняй позицию. Николай Иванович со своей СВД тоже на удалении. Я остаюсь в тылу. Пропускаю группу мимо и работаю со спины. А заодно и корректирую огонь. Надо сразу выбить командира. Будем на связи, радиостанция есть. Окопы тут же водой наполнятся», – проворчал один из сыновей старика. «По шею в воде сидеть. Тепло нынче». Тут же отрубил отец, которому, похоже, предложение понравилось. «А то ты по шейку в воде в болоте ни разу не сидел. У вас комбезы есть. Доставайте и надевайте. Утепляйтесь, если кто жопу отморозить боится. Подходящий план. Вряд ли кому в голову взбредет, что среди кочек окопы. И нам какое-никакое укрытие». «Еще. У меня в рюкзаке две мины», — поднял руку Добрынин, останавливая начавших было подниматься людей. «Если по связи проходит команда залечь, все тут же плашмя падают и лежат до подрыва».
«Не-не-не, никаких мин!» —
тут же заортачился дед Николай.
«Ты мне всю снарягу покоцаешь!»
«Тут уже выбирай. Или снарягу покоцаем, или нас покоцают», — развел руками Добрынин. «Что-то, да, повредится, но целым останется все равно в разы больше». И глава хутора, скрипя сердце и поворчав немного для приличия, был вынужден с этим доводом согласиться. Вся подготовка уложилась в 4 часа. Оба окопа Добрынин все же решил делать фланговыми. В последний момент передумал, будто подсказал кто. Объяснение этому было простое и всплыло как-то само по себе. Если группа вышлет разведку, она, двигаясь вперед, рано или поздно наткнется на выкопанный в лоб окоп. Опа! Вот вам и сюрпризец. Разведку, конечно, снимут, но вот группа уже будет предупреждена. А если разведку пропустить до самого хутора, то и группа расслабится немного. Пройдя по стыку болота и равнины, в том месте, где выходила тропа, Данил быстренько накидал план окопов и разъяснил суть. Народ был смышленый, врубился быстро, дело пошло. Единственная проблема – копать тяжеловато. Окопы после первого штыка тут же залило водой, и работа усложнилась в разы, но мужики были молодые, выносливые, справились. «Как сигнал пройдет, сразу в окоп. Сидите молча, не шевелитесь. Не дай бог, кто-то макушку покажет. Все, кранты, вырежут весь хутор», – выдал последнее указание Данил. «А по моему сигналу разом поднимайтесь и начинайте валить. Не раньше». Мужики в разнобой закивали. «Хорошо. Поглядим, как у вас с дисциплиной и нервами». Монки расположил углом. Одна в лоб, другая с фланга. Зона сплошного поражения порядка 60 метров. Вот на это расстояние от выхода на сушу и выставил. Если он был прав, просчитав действия группы, нормально получалось. В расчетах опирался на себя. Сам бы он, завидев хутор, ни за что вперед не полез бы. Выслал бы пару человек на разведку, до хутора дойти и поглядеть. А группу положил бы на месте, ощетинившись стволами во все стороны. Вот на выходе их и нужно было ловить. Сам выдвинулся на засидку, облюбованный им островок чуть в стороне от брода. Причем заходил не с тропы. Проклятый следопыт на раз-два уход в сторону засечет, а по другой дороге, со стороны равнины. Чуть не утоп ненароком. Оступился, провалившись по грудь в черную пузырящуюся жижу. Но ничего, пролез. Островок был небольшой, но крепкий, основательный. Возвышался над болотом холмиком на добрых 1,5 метра и весь порос густым кустарником. Данил влез, покатался, проминая себе лёжку, будто кабан в буреломе. Лопаткой откопал небольшой до середины бедра окопчик, отбрасывая землю наружу и формируя ее круговым бруствером. Замаскировал, залез, огляделся по сторонам. Подходяще. И тропу видно, и до выхода на равнину не больше 100 метров. Снова вернулся к броду, поглядеть со стороны. Нормально. Что там в середине, вообще не различить. а он еще и в гилле. Да будь ты хоть трижды следопыт, попробуй, разбери. Только залез на островок, угнездился, а тут и пацан из разведки бежит. Торопится, будто черти его гонят. Данил со своего места видел, как парнишка, выбравшись на берег, рванул было к хутору, но был остановлен окриком из окопа. Подскочил, начал что-то объяснять, размахивая руками и показывая себе за спину. «Что там?» – спросил по связи Данил.
«Идут. 10 минут ходу».
«Принял. Все, народ, полная готовность. Разбежались по окопам и тихо сидим», – скомандовал Добрынин. «Сейчас начнется». Сам же, привстав на правое колено, пригнулся, только половина шлема над поверхностью земли, и уставился вдоль тропы. «Ну где вы, суки? Добро пожаловать!» Группа вышла неожиданно. Вот вроде бы чисто на тропе, и вдруг дрогнули ветви, раздался в сторону тростник, и первый человек, следопыт в серой хламиде, вышел на открытое пространство. С ним и собачки на сворке. А следом, поодиночке озираясь по сторонам и поводя по сторонам стволами, один за другим начали выбираться остальные. Командир обозначился сразу же. Небольшого роста мужичок в центре цепи вскинул руку, и группа все как один тут же села на месте. Бойцы, не обращая внимания на неудобства, опустились прямо в мутную жижу под ногами. Посидели с полминуты, и, конечно же, вперед пошла разведка. Добрынин, наблюдавший за их маневрами, самую малость, высунув нос из окопа, усмехнулся. Как все-таки приятно иметь дело с профессионалами. Как это ни парадоксально, но просчитать действия матерого боевика порой легче, чем поступки необстрелянного человека. При условии, конечно, что просчитывающий – такой же матерый боевик. Действия профи подчинены прописным истинам боевой подготовки. А профан делает все из страха и незнания. И зачастую такое заворачивает. Хоть стой, хоть падай. Вот и подумай тут, кем быть. Матерым убивцем или простым обывателем. На разведку выдвинулось двое. Проследив, как они выбрались на берег и, переступая между кочками, двинулись к хутору, Добрынин немного успокоился. Засаду, расположенную с фланга, не заметили. Не заметили и фронтальную монку, хотя прошли от нее в 3 шагах. Маскировка была что надо. Теперь самое время и остальным двинуться. Выйти на стык болота и суши, залечь. Ну же, давайте, ребята, не в болоте же вам, как мокрым курям, сидеть. Но командир, видимо, решил иначе. И это была первая промашка Добрынина. Он не повел людей к берегу. Наклонив голову, сказал что-то в радиостанцию, висящую на левом плече, и группа в полном составе начала отходить, вновь исчезая в тростниковых зарослях. Минута, и снаружи остался только один – снайпер. Встав на тропе, он опер о хиленькое деревце, растущее тут же, свою винтовку, и вложился в оптику.
«К хутору двое. Что делать?»
— спросила гарнитура. «Жди, Евгений», — ответил Данил, напряженно думая. «Если отстрелить разведку на подходе, засада вскроется. Значит, нужно пустить их в поселок. А вот там уже есть варианты. По-тихому не сможешь отработать?»
«Вряд ли».
После долгой паузы послышался полный сомнения голос снайпера.
«У меня пистолета с глушаком нет. А одному против двоих махаться даже с лопатой не вариант».
Добрынин кивнул сам себе. «Уже-то точно». Против таких волков Евген не потянет. «Тогда так. Впускайте их. Пусть осмотрят все, если пожелают. Женщинам скажи, чтобы говорили, мужики на работах. В лесу, под дрова или на охоте. Кто где. Сам укройся. Если уж припрет, тогда стреляй. Но лучше, если они успокоятся и своим доложат, что все тихо».
«Понял тебя»,
— ответил Евгений и отключился. Полчаса прошло в напряженном ожидании. Пока разведка дотопала до хутора, да пока осмотрела. Евген время от времени выходил на связь, держал в курсе. Вошли. Куча расспросов, кто и что. Осмотрели дом. Осмотрели сараи. Осмотрели двор. Ольга Сергеевна, по старшинству принявшая на себя роль проводника, держалась просто и естественно. Разъяснила, показала. На вопрос, не проходил ли кто незнакомый, ответила утвердительно. «Проходил полдня назад какой-то здоровенный, черный». Но на хутор не зашел, обошел стороной и по узкоколейке на юг направился. Добрынин, выслушав это, одобрительно хмыкнул. «Все верно, не растерялась».
«Выходят»,
— сообщил, наконец, Евгений. Сам он спрятался так, что незваные гости найти его не смогли, хотя осмотрели довольно-таки основательно, даже в погреба слазили.
«А, нет, один во дворе остался».
Второй?
Второй на выход пошел.
Готовность полная, передал Данил. Похоже, понеслась. Упер приклад винтовки в плечо, готовясь открыть огонь в тыл выдвинувшейся группе. Это была его вторая промашка. Слишком поздно он, сосредоточившись на тропе и на одиноко стоящем снайпере, заметил шевеление в болоте, метрах в 50 справа от островка. Оглянулся. «Мать твою, наперекосяк! Они разделились!» Обходя его засидку через болото, нащупывая дорогу длинными слегами, двигалось четверо. Еще четверо ушли в противоположном направлении, забирая длинным крюком на юго-запад. И Данил понял, что, выйдя на берег, они обязательно окажутся за спиной у фланговой засады. Ядро же, захватив снайпера, двинулось вперед, и таким образом вся засада разом оказалась разбита на три отдельные части вилкой противника, оказавшись между зубцов. Зачем разделились? Неужели что-то заподозрили? На то, чтобы сообразить, как реагировать, у Добрынина оставалось минут пять. Вскоре обе четверки выйдут на берег, и правая заметит затылки сидящих в окопе пацанов, накроют огнем, и все. Левая меж тем, обойдя засидку его самого, может и не обнаружит, но выйдет прямиком на лежащего где-то там Иваныча. В том, кто выйдет победителем из этой встречи, Данил не сомневался. И ведь даже Евген не сможет помочь. У него там на хуторе свои заботы в виде двух пожаловавших гостей. Вот влипли. Разом и тихо уничтожить охотника в данных условиях не представлялось возможным. Теперь бы хуторских не положить. «Иваныч, до того, который с хутора вышел, достанешь?» – спросил Добрынин.
«Далековато»,
– пропыхтел старик.
«Метров 600, но попробую».
«Евгений, занимайся тем, что внутри. Должен справиться, иначе он там один на один с вашими домашними останется. Иваныч, укладывай второго, но имей в виду, вторая группа меня обходит и выходит тебе в задницу. Окопы, разворачивайтесь на 180 и садите по тем, кто в обход пошел. Слева от вас по болоту лезут. Но все это после подрыва мин. Строго после. Раньше не вздумайте».
«Принял,
Николай Иванович».
«Понял, сделаем», —
ответил кто-то из мужиков.
«Занимаюсь».
«Это Евгений». Добрынин выдохнул. Ну, вроде бы вовремя отреагировал. Теперь ситуация зависела от каждого на своем месте. Центральная группа выбралась на берег. Впереди, как обычно, шел мудрый змей, следом за ним трое бойцов, потом командир. И замыкали еще пятеро. Добрынин, держа винтовку на цели, а палец на кнопке взрывателей, ждал. Они вышли прямо под мины. Еще десяток шагов, и можно подрывать. Но следопыт вдруг резко остановился, и командир тут же выбросил руку вверх, укладывая группу плашмя. «Ну, сука, Чингачгук ублюдочный, держи!» — прошипел с ненавистью Данил и, наколов его на галочку прицела, нажал спуск. Следопыт умер, даже не поняв, что случилось. Тело еще падало, а Добрынин уже нащупывал оптикой командира группы. «Вот он!» Поднял голову, вертит по сторонам, кричит что-то в радиостанцию. «Ну и ты тоже лови!» Покомандовал напоследок и успокойся уже. Шлеп, отработал и командира. Попал прямо в лицо. Тут и расстояние-то всего ничего. Винторез шьет десяточку. Дальше дело не пошло. На той стороне бойцы были опытные. Направление стрельбы сумели вычислить по тому, как завалилось тело следопыта. Секунда-другая, и Данил упал на дно своего окопчика, уходя от гудящих над островком пуль. Нашарил левой рукой взрыватель где-то под собой и нажал. Толку, может, и немного. Они на предельной дистанции, да еще и лежат, но хоть переполоху наделать. Грохнуло сдвоенным взрывом, и Добрынин тут же вынырнул над бруствером, вглядываясь вперед. Ага, собачек можно больше не опасаться. Галопом, истошно визжа, несутся назад по тропе. Трое бойцов, что шли перед командиром, легли гарантированно. Не по-живому валяются, распялены в разных позах. Оставшиеся пятеро, вертя стволами по сторонам, пятятся, отползая назад в болото. Данил прицелился, выбил одного. Через пару секунд, потребовавшихся, чтобы найти его оптикой, второго. И тут опомнились четверо, что пошли в обход. Сориентировались, нащупали островок, и понеслось. Первые очереди легли поверх, шерстя кустарник над головой. Добрынин снова упал в окопчик, мысленно благодаря себя за предусмотрительность. Не поленился, выкопал. А ведь если б сейчас просто в кустарнике сидел, положили бы гарантированно. Калибр-то у них серьезный. Следующие очереди пошли уже ниже, выбивая фонтанчики земли из бруствера и засыпая его срезанными листьями и ветками. Добрынин слушался. Судя по звуку стрельбы, единовременно по нему работал только один. Значит, остальные лезут по болоту, приближаясь к островку. И вот это уже совсем плохо. Подойдут на бросок гранаты и до свидания.
«Второй готов!»
– послышался в наушнике голос Иваныча.
«Что дальше?»
«Вовремя. Переноси огонь! Огонь переноси! На четверку, что к островку лезет!» – заорал Данил, рванув дым из-под сумка. «На юге от тебя! В болоте сидят!»
«Понял, понял! Делаю!»
Торопливо отозвался старик, понимая по голосу Добрынина, что тот попал в переделку.
«Вижу! Сейчас ближе подойду!»
«Не лезь вперед!» – закричал Данил. «С места попробуй!»
«Не достану я с места! Держись! Иду!»
Держаться Данилу было уже некогда. Свинтив колпачок, он дернул за веревочку, активируя гранату, и выбросил ее за край окопа. Та пыхнула, с шумом выбрасывая первый клубок ядовито-желтого дыма, окутавшего кустарник белой мглой, и Добрынин, подскочив, перевалился за бруствер с противоположной стороны. Скатился по склону, рухнул в болото, погрузившись почти до горла, но винтовку сберег, инстинктивно вытянув руки вверх. Кочки скрыли его от средней группы, да им и не до того было. Они продолжали отползать назад, не пытаясь даже головы поднять. Из зоны огня ушел, но зато залип конкретно. Хорошо ботинки подмогли, в противном случае мог бы и утонуть. С трудом вытягивая ноги из липкой жижи, он побрел к берегу, стараясь держаться так, чтобы болотные кочки закрывали его справа и с тыла. «Иваныч, ты как?» Иваныч молчал. «Окопы!»
«Здесь, здесь!»
— ответил кто-то пыхтя.
«Лупим по четверым, которые в обход пошли».
«Результаты есть?»
«Да не похоже».
На мгновение замялась гарнитура. Данил, впрочем, и не ожидал особых успехов. Группа пошла большим крюком, метров 200 до окопов, а то и больше. Да еще между кочками. Положили их носом в болото, замедлили продвижение уже хорошо. «Евгений!»
«Да, на связи. Этому, который во дворе остался, конец. Второго Иваныч сделал. Чисто на хуторе».
«Так, давай, помогай. Валяй тех, кто нас плющит».
«Я и занимаюсь»,
— ответил Евгений.
«С твоей стороны одного уже уложил».
Сзади вдруг хлопнуло. Добрынин обернулся. Над островком в бешеном круговороте вихрились остатки расползающегося в сторону дыма. Похоже, закинули таки в окоп гранату. Да поздно. Его уже и след простыл. Однако если теперь они займут остров, то поменяются ролями. Теперь уже хуторских, как детей, отстреляют. «К островку их не подпускай, иначе мы как на ладони. Держи сектор, не отвлекайся».
«Понял».
Нужно было отходить. Островок все-таки возьмут. Слишком уж выгодная позиция. Евгений долго не удержит. Тут достаточно одной РДГ, чтобы весь участок туманом накрыть. Тогда снайпер бессилен, слеп. Минуты через 3-4 доберутся до окопчика, займут, и все. Разом против защитников дело повернется. Кинжальным огнем с двух сторон положат ребят в окоп, и тем самым дадут возможность третьей группе обход завершить. И конец. Где же, мать его, Иваныч? Наконец добрался до берега. Выбрался ползком, весь в грязище и ряске, прибавив килограммов 10 веса из-за налитого водой маскировочного костюма. Огляделся по-быстрому, терпимо. Центральная группа отошла, скрывшись в тростнике. Правая все никак до берега не доберется. С окопа лупят туда в азарте длинными очередями. Ни один магазин уже опустошили. Со стороны хутора время от времени слышатся выстрелы громобоя. Евгений тоже работает. Самое время сваливать. «Внимание всем! Отходим! Окоп! Отходим!» — закричал он, нажимая тангенту гарнитуры. «Сейчас дымы кидаю и валим. Разом, галоп, пока дым, как можно дальше убежать?» Выдернул из-под сумка все три дымовухи, разом опустошив свой оперативный запас и активировав, отправил в две стороны. Пару на центральное направление, окоп прикрыть, и один вперед, чтобы хоть немного направления до хутора задымить. «Готово! Ходу!» Бежать по открытому пространству, гадая, войдет тебе в спину пуля или нет, удовольствие сомнительное. Пропустив вперед хуторских, рвавших из-под себя, что только пятки сверкали, Данил побежал замыкающим. Хоть как-то пацанов прикрыть. С каждой секундой расстояние все увеличивалось, и когда, по подсчетам Добрынина, перевалило километр, только тогда он немного расслабился. Снайпера миной свалил. Тот шел рядом с командиром, а у остальных точного дальнобоя вроде бы не было. Обернулся на бегу. Дым почти рассеялся, равнина была пуста, но что-то подсказывало ему. Если он не видит бойцов противника, это не значит, что их там нет. За частоколом их уже поджидал снайпер.
«Все целы?»
«Все!» Влетев в калитку замыкающим, отдуваясь, отозвался Данил. «Иваныч вернулся?»
«Убит».
После короткой паузы медленно ответил Евгений.
«В 200 метрах от болота».
Сзади шумно выдохнул кто-то из детей старика. Остальные молчали.
«Матери, не говорите пока. Потом все».
Наконец выдавил Михаил.
«Вытащим его, тогда и скажем».
«Меня полез прикрывать», — пробормотал Данил, чувствуя себя поганее некуда. Можно сколько угодно говорить, что глава поселка решил все сам, однако от этого было не легче.
«Знали, на что шли».
Успокаивая, дотронулся до его плеча Евгений, понимая, что сейчас испытывает Добрынин.
«Не переживай, тебя не обвиняем. Да и долг за нами был».
Данил молчал. «Может и так, но свербело на душе мерзко. По итогам провальной операции действовать нужно было немедленно. Остатки отряда по открытому пространству лезть не дураки. Знают, в хуторе снайпер. Наиболее вероятный вариант – обойти остров и замкнуть кольцо, расставив людей. Хоть и невозможно столь малым числом объять всю окружность, но можно выставить наблюдателей. Подождут подмогу с тяжелым вооружением и тогда уже вкатят здесь по полной. Так, чтобы по бревнышку раскатать. Они ведь уверены, что беглый сталкер здесь». Евгений, похоже, автоматически ставший главой общины после смерти Николая Ивановича, думал недолго. Выход был всего один – сниматься и уходить. Благо, было куда идти. Километрах в 30 восточнее, на таком же островке в болоте, у общины было припасено что-то вроде зимника. Условия, может, и похуже, зато безопаснее. А позже, глядишь, назад вернуться, как поуспокоится все. Расстались тепло. Путь Добрынина лежал в противоположном направлении – тропа до дома старика-шамана нахожена и добираться до тракта меньше суток. А там Леха, Шрек и Ван Ли прямо шли, не плутали. Как знать, может, уже и дожидаются. Подобрать их и вперед, до самого дома. Втроем-то веселей. Что заставило деда Николая оказать ему помощь, Данил не знал. Казалось бы, живи смирно, налаживай дружбу с новыми хозяевами комбината, и все будет хорошо. Что им с хутора? Ровно ничего. И лучше бы завести хорошие отношения с таким серьезным соседом. Друзья друзьями, но подставлять свою семью под удар... Данил этого не понимал. А Евгений, кроме как о имевшемся у хуторян долге, так ничего больше и не сказал. И узнать об этом Добрынину было уже не суждено. Об этой тайне знали лишь двое – зоолог и Юка.